Итак, у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, однако покрытое все еще глубочайшей тайной, мраком, в котором пребывает Бог. Это Нагорная проповедь или заключительные слова Нагорной проповеди, записанные Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Эти заключительные слова Нагорной проповеди по своему смыслу и назначению – возведены Христом в ранг высочайшей заповеди, и именно выполнение этой высочайшей заповеди призвано выявлять подлинных потомков Небесного Отца. А следовательно, быть сыном Небесного Отца – это обладать совершенством Ему присущим, которое выражается в оружии света, призванным отделять свет от тьмы и управлять днем и ночью, являя таким образом милость, правду и истину. Если же человек полагает, что он является сыном Небесного Отца, но не обладает и не является светом, присущим Богу, то его сыновство находится весьма под большим вопросом. И одним из определяющих факторов, что мы облечены в оружие света, это право и способность призывать Бога или же поклоняться Небесному Отцу в духе и истине. В то время как определяющим фактором того, что человек обладает правом призывать Бога, будет являться способность посредством имеющейся у него веры осуществлять обетование Бога, содержащееся в сокровищнице его воспоминаний. Евреям 11:1. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Ключом же для осуществления ожидаемого или же правом призывать Бога, чтобы осуществлять ожидаемое, призван являться такой род веры, который выражает себя в жертве хвалы, сопряженной с воздаянием Богу наших обетов. Отсюда следует, что вера, которая не выражает себя в жертве хвалы, сопряженной с воздаянием Богу обетов, не имеет права именоваться верой, угождающей Богу. Псалом 49, 14, 15. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Исходя из этого повеления призывать Бога, чтобы осуществить ожидаемое и таким образом угодить Богу, означает принести Богу в жертву хвалу, сопряженную с воздаянием наших обетов. На иврите глагол «хвалить» – это совокупность таких уникальных в своем роде составляющих, которые практически призваны обуславливать весь спектр взаимоотношений Бога с человеком и человека с Богом. Так, например, со стороны человека хвалить Бога – это перечислять имена и титулы Бога, перечислять и благодарить Бога за совершенные им дела, хвалиться Богом независимо от утраты или приобретения, приводить доказательства Богу своей причастности к Израилю, оставаться и не покидать назначенного Богом места в теле Христовом, быть верным своему изначальному призванию, смирять и порабощать себя перед волей Божией, изучать, испытывать и восполнять желания Бога, выполнять обеты, данные Богу, приводить доказательства своего упования на Бога и так далее. Выполнение этих условий со стороны человека дает возможность Богу приводить в исполнение обетование, содержащееся в сокровищнице его воспоминаний. А вот глагол «вспомнить» на иврите в формате жертвы хвалы в отношениях Бога со своим народом означает «услышать и ответить», «возобновить отношения с человеком», «восстановить репутацию человека», «заслонить человека собою», признать за человеком право на наследие вечной жизни, обратить внимание во благо на человека, облечь человека в свое достоинство, привести в исполнение обещанное. Однако, чтобы Бог мог вспомнить в отношении нас свои обеты, мы должны представить Ему некое знамение, удостоверяющее наше искупление – увидев которое, он мог бы вспомнить о нас и исполнить в отношении нас свои добрые обеты. Исход 12:13. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». То есть, Бог все еще не поражает землю египетскую, но когда начнет ее поражать, то Он будет смотреть на оправдание, потому что кровь, которая очищает человека, которая его искупила, она будет свидетельствовать, что человек праведен. Поэтому знамение крови Агнца на дверях жилища нашего – это свидетельство нашего оправдания, совершенного Богом, свидетельствующее о том, что мы искуплены им как от мира, так и от суетной жизни, переданной нам от отцов. А посему слово «искупленный» по отношению к нам относит нас к потомкам Бога или же к роду Бога и в буквальном смысле означает «возвращенный назад из плена» или же «выкупленный Богом из плена». Святыня Господня, отделенный для Бога, принадлежащий Богу, оправданный Богом, взятый Богом в свой удел, наследующий с Богом, связаны с Богом одной судьбой. Образно люди, искупленные Богом, как мы с вами говорили, в Писании уподобляются золотыми и серебряными сосудами, сосудами святилища Господня, принадлежащими Богу, который в свое время пленил царь Навуходоносор, вавилонский царь, и из которых дерзнул пить вино его потомок Валтасар, за что поплатился как своим царством, так и своей жизнью. Но затем, по повелению помазанника Господня Кира и Дария, царей персидских, завоевавших Вавилон и возвративших из плена сосуды дома Господня обратно в Иерусалим. Возвращаясь к обетованиям Бога, содержащимся в сокровищнице Его воспоминаний, являющимися надеждой нашего упования, мы отметили, что в силу своих совершенств, отраженных в своих достоинствах, Бог в отношениях со своим народом никому, никогда и ничего не навязывает против их воли. Во-вторых, исполняя обетование для человека, Бог никогда и никуда не опаздывает. В-третьих, никогда и ничего не делает прежде назначенного им срока. В-четвертых, Бог никогда и ничего не забывает из того, что следует никогда не забывать, и, напротив, всегда забывает и изглаживает из своей памяти все то, что следует изгладить. В-пятых, все, от чего зависит Бог, так это только от изреченного им же слова, которое Он поставил выше всякого своего имени. Далее, исходя из Писания, жертва хвалы, обращающая на себя благоволение Бога, может быть таковой только при одном условии, если мы позволим Богу научить нас своим уставам. Псалом 118:171. «Уста мои произнесут хвалу только в том случае, когда ты научишь меня уставам твоим». Из этого стиха следует вывод, что человек, не наученный Святым Духом, уставом Божиим, или же не позволивший Святому Духу научить себя уставом Божиим, сам по себе, силою своих разумных возможностей, никогда не сможет осилить и разуметь, в чем выражается хвала и в каком порядке ее следует приносить. А следовательно, такой человек никогда не будет обладать властью входить в присутствие Бога, как ходатай интересов Божиих, чтобы призывать Бога и поклоняться Ему в духе и истине. Из этого же стиха следует, что Святой Дух мог получить возможность научить нас посредством своих уставов, в каком порядке следует приносить жертву хвалы. Нам необходимо облекаться в достоинство ученика на условиях Писания. Эти условия обуславливаются состоянием кроткого сердца, приготовленного для слушания благовествуемого слова, посредством которого Святой Дух как раз и учит, какой должна быть жертва хвалы и в каком порядке ее следует приносить. Хвала, которая соответствует требованиям уставов Божиих, является для Бога знамением, благодаря которому Он вспоминает данные нам обещания и получает возможность приводить их в исполнение. А посему, когда мы даем Богу обещания и выполняем их, а именно в этом и состоит назначение жертвы хвалы, то Бог вспоминает свои обещания, данные нам в своем завете, и таким образом, в согласии своего завета, которым Он связал себя, получает возможность исполнять их. Когда же мы пускаем свои слова на ветер и не выполняем взятые на себя обязательства, Бог изглаживает наши имена из книги жизни и в момент бедствия не вспомнит о своих обещаниях, и мы не будем ему слышаны. Осии 4:6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». То есть, и я забуду те обетования, которые тебе обещал. Обетования, которые Бог нам обещал, это дети, которых Он нам обещал в семени. Посмотри на звезды. Вот столько будет у тебя детей. Посмотри на песок. Столько обетований у меня для тебя. Это все я даю тебе. Смотри на это и называй их своими детьми. Мы призваны называть обетования Божии своими. Поэтому в силу данной констатации исполнения обетований Бога поставлены в прямую зависимость от исполнения наших обязательств, которым мы присягнули в завете с Богом во время водного крещения. А посему, чтобы соработать с воспоминаниями Бога, содержащимися в исполнительной силе глагола «вспомнил», мы остановились на рассматривании такого потрясающего, судьбоносного вопроса, каким образом и на каких условиях посредством своих воспоминаний Бог выстраивает отношения с человеком в таком направлении, как учение о воскресении из мертвых. И чтобы исследовать порядок, в котором функционирует степень проявления силы Божией, заключенной в дисциплине воскресения, содержащейся в сокровищнице Его воспоминаний, которые призваны привести нас в совершенство, присущее Богу, нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, что или кого рассматривает Писание под высшей степенью проявления силы Божией в дисциплине воскресения? Во-вторых, какую роль призвана играть дисциплина воскресения в наших взаимоотношениях с Богом? В-третьих, какие условия нам необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в учении о воскресении из мертвых? И в-четвертых, по каким результатам следует определять, что мы соработаем с Богом именно в дисциплине воскресения, или же облечены в это воскресение и представляем это воскресение? Исследуя вопрос первый, какие действия Писание рассматривает под высшей степенью проявления силы Божией, мы отметили, что сама по себе дисциплина воскресения как высшая степень проявления силы Божией с одной стороны многозначна, многогранна, многообразна и многофункциональна, а с другой высшая степень проявления силы Божией в дисциплине воскресения сфокусирована, сосредоточена и персонифицирована в личности Иисуса Христа. Иисус сказал: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Иоанна 11, 25. То есть Он будет носителем этого воскресения, и даже когда Его тело умирает, воскресение остается в теле, в этом прахе. И ангелы Божьи находятся вокруг этого воскресения. И в момент, когда Богу будет угодно, и когда Он скажет: «Пришло время, Сын Мой, разрешаю Тебе мертвых воскрешать и живых восхищать», и тогда Сын Божий провозгласит, и тогда вот это воскресение приведет из этого праха и составит новое тело сообразно телу Христа. Потому что там находится информация нового тела. Мы носители в самом себе информации нового тела, нового неба, новой земли. Рассматривая же вопрос второй, какие конкретные действия призваны выполнять дисциплина воскресения, чтобы привести нас в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу? Мы отметили, что дисциплина воскресения призвана участвовать в рождении свыше или рождении от Бога, обусловленным Писанием в трех ипостасях, в трех степенях и в трех проявлениях – водою, духом и царством, то есть коронацией, престолом, то есть родиться к престолу, родиться к Царству Небесному. Потому что, когда Сын Божий пришел на землю, Он сеял семя царствия. Он говорит, семя, которое сеет человек в притче, это сыны царствия. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Исходя из имеющегося содержания, мы в определенном формате рассмотрели, что именно дисциплина воскресения призвана в формате рождения свыше открывать нам путь к познанию Христа, ведущего нас к упованию живому. Римлянам 1:4 «И открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». Во-вторых, назначение дисциплины воскресения в отношениях с Богом призвано соделать нас наследниками жизни вечной. Послание апостола Павла Титу, 3 глава, 7 стих. «Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Согласно данной констатации, оправдание благодатью – это ключ к упованию на Бога, призванному соделать нас наследниками вечной жизни. Другими словами говоря, упование на Бога – это составляющее и определяющее Царство Божие в духе человека, которое рассматривается как сертификат на наследие жизни вечной. Человек, полагающий сам в себе, что он имеет оправдание по благодати, но в то же самое время не могущий привести Богу доказательства своего упования на Него, обманывает себя и не имеет оправдания в своем сердце. Само по себе оправдание, как ключ к упованию на Бога, это высшее проявление силы Божией, действующей в учении о воскресении, с которым мы призваны соработать, чтобы оправдывать себя пред Богом. Римлянам 4:25, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. То есть оправдание находится в учении о воскресении. При этом следует отметить, что наследником вечной жизни невозможно стать по каким бы то ни было заслугам. Исходя из Писания, чтобы наследовать жизнь вечную, то для этого, во-первых, необходимо быть рожденным от наследодателя. Галатам 4:4-7. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Ава, Отче», то есть «Отец мой». Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Во-вторых, необходимо выполнить условия, предписанные наследодателем, а именно быть оправданным через кропление очистительной кровью Агнца. Евреям 9:11-17. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мипаче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу, оправдает от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы впоследствии смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, соделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после смерти умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив». Эти два условия отображены как во многих прямых текстах Писания, так и во многих притчах Христа. И вот одна из притч. Матфея 25:31-46. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». То есть Бог приготовил царство свое, прежде чем создал мир для своих детей. И этот мир он создавал для того, чтобы воспитать в этом мире царей и священников. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы посетили меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так, как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, был болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда не скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Чтобы лучше понять суть данной притчи, а это притча и иносказание, и поэтому в буквальном смысле воспринимать, что люди могут послужить Христу в лице братьев и действительно прийти в темницу, то апостол Павел говорит: даже если вы все имение свое раздадите, но не будете иметь нечто в своем сердце, Царство Небесное, в предмете любви Божией, агапи, это ничто. Это медь звенящая, кимвал звучащий. Так что в буквальном смысле иногда люди думают, что если они кому-то послужили, вот они что-то сделали. Но если человек служит это, исходя из этого, он даже и не знает, что он это делает. Посмотрите, истинные праведники не делали галочку: «Ага, пошел в темницу, а вот это дал, Господи, это я для Тебя». Они даже не знали, что это не для Господа делали. Это было их естество. Однако, чтобы лучше понять притчу, я вначале хотел бы сделать некоторые пояснения в отношении природы овец и природы козлов, под которыми подразумеваются не вообще верующие люди и мир, а две категории верующих людей, наследующих в соответствии своей природы либо жизнь вечную, либо погибель вечную. Овцы по своей природе – это уникальные животные. Они имеют врожденную особенность – уповать на своего пастуха, отличать голос своего пастуха от голоса иных пастухов и следовать только за голосом своего пастуха, куда бы он их ни повел. Иоанна 10, 27-28. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Я как-то рассказывал вам, когда мы были в Италии, я был в горах, и я наблюдал, как пастухи пасут овец. И вот небольшие маленькие стада, и пастухи сходятся к водопою на обед. И там они между собой садятся в кружок, достают свои завтраки, начинают кушать, беседуют. И все стада, вот эти маленькие, становятся одним стадом. Ягнята отделяются отдельно, начинают прыгать друг через дружку, играть. И я наблюдал эту картину и думаю: интересно, как сейчас они разделят эти стада? Смотрю, они покушали, встали, и каждый пошел. Тот в одну сторону, тот в другую. И это я немного от общего стада. Он даже не поворачивается. Кто-то повернулся, кто-то даже не повернулся, а просто что-то крикнул. И смотрю, овцы стали... Каждая овца стали раз между стадом, и смотрю, те к тому, те к тому, те к тому пошли. Оказывается, они идут на тембр, не на какое-то слово, а на тембр голоса своего пастуха. Они его знают. И я обратил внимание, как заметались ягнята. Они не знают голоса пастыря. Они начали метаться, не знаю куда, и смотрю, тогда овцы приостановились, матеря их, и начали звать. И тогда ягнята пошли на голос своих матерей. И тогда я понял, вот лучше это место Писания, что Господь сравнивает своих детей, послушных своему голосу, с овцами, которые не сидят на распутьях и не слушают всех мимо проходящих, не раскидывают ноги для всякого мимо проходящего. Так Слово Божие говорит, когда мы слушаем всех подряд. Одна сестра была на собрании, когда я сказал, что вы должны слушать в основном одного человека, которого Бог послал для вас. Она говорит, а я так не понимаю, я слушаю всех, поэтому я уйду из этого собрания, чтобы слушать всех. Ну, иди, слушай всех. Однако овцы слушают только своего пастуха. Нам нужно молиться, чтобы Господь нам указал человека, которого Бог послал для нас. И слушать его. Можно слушать и других, но ориентироваться только на голос того человека, которого Бог послал для нас. Мы не можем слушаться в армии Божией всех генералов. Быть может, вы принадлежите к войску какого-то спецназа, или к летному, или к морским силам, или к пехотинцам, или к танковым. Ведь у Бога разнородное войско. Ну, не может танкист слушать генерала-летчика. И не может, допустим, адмирал, когда говорит, чтобы его слушали пехотинцы. Его должны слушать только матросы. И поэтому интересная Божья армия, тело Христово, имеет свои системы, как наше тело имеет разные системы. Но печень не будет делать то, что делает легкое. Легкие дышат, несут кислород. Печень, она вырабатывает кровь. Желудок делает совершенно другую работу, сердце другое. Но не может сердце начать выполнять работу легких. А мы почему-то вот думаем, что нет, мы будем слушать всех подряд. Мы теряем природу овцы. В то время как козлы имеют врожденную особенность уповать на самих себя и вставать во главе овец. Они не любят быть учениками, водимыми, они хотят водить. И у козлов есть особенность не признавать над собой ответственности пастуха. Захарии 10:35, одно пророчество интересное. «На пастырей воспылал гнев мой, и козлов я накажу, ибо посетит Господь Саваоф стадо свое, дом Иудин». Дом Иудин, откуда исходят цари и священники, это, он говорит, мое стадо. «И поставит их, это стадо, как славного коня своего на брани». Из него, из дома Иудина, будет краеугольный камень, и из него гвоздь, и из него лук для брани. Из него произойдут все народоправители. Вот из дома Иудина, из этого стада овец, произойдут все народоправители. В оригинале все пастухи, все пастыри, имеется в виду мои. Когда, говорит, на пастыри воспылал гнев мой, это говорит о том, что это наемники, что эти пастыри, как козлы, встали во главе, не будучи ими. Бог их не посылал, их выбрали или они сами себя поставили. А он говорит, я возьму из дома Иудина настоящих народоправителей, и они будут как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними и посрамят всадников на конях». Практически всякий раз, когда мы в наших молитвах перечисляем конкретные дела Бога, в том, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, мы тем самым благодарим Бога за Его дела, проявленные им для нашего упования. И таким образом являем пред Богом природу овцы, готовы следовать за голосом того посланника, которого Он поставил над нами. Овцы же, которые оставят упование на Бога в лице посланного для них человека – и последуют за козлами, трансформируются в таких козлов, в силу чего в свое время разделят участь козлов, пойдут в погибель вечную. А посему молитва, в которой не перечисляются дела Бога, совершенные им для нашего упования, отсутствует упование на Бога. А упование на Бога – это составляющая Царства Божия в нас. А следовательно, в такой молитве Бог рассматривает нас козлами, которые отказываются быть зависимыми от установленного Богом порядка, чтобы вести себя чинно. Это бесчинство, когда люди не хотят признавать того, кого послал Бог, и выбирают сами того, которого хотят они, который бы льстил их слуху. Молитва, которая перечисляет дела Божии, совершенные для нашего упования, выражает не только наше доверие Богу, но также и нашу благодарность Богу. на которые Бог непременно отвечает человеку взаимной благодарностью. А поэтому апостол Иоанн, давая определение таким взаимоотношениям между Богом и человеком, сформулировал это такими словами. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Иоанна 1,16. Не совсем удачный перевод, так как в греческом языке предлоги «и», «над», «перед» их не существует. Там по словам можно определять. А мы уже должны ставить правильные предлоги при переводе. Поэтому, насколько нам известно, одно из значений слова «благодать» – это благодарность. И в связи с этим значением смысловая версия данного перевода должна звучать так. «И от полноты проявления Его возможностей все мы пожали благодарность Бога за посеянную нами благодарность Бога». Бог говорит: «Приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам». То есть вот это и есть благодать за благодать, благодарность за благодарность. «Я суверен, и вы суверенны. Я предлагаю жизнь и смерть. Если вы выберете жизнь, тогда я отвечу вам жизнью, благодарностью. Я отблагодарю вас за то, что вы выбрали жизнь». Ну, и для того, чтобы определить возможности, связанные с упованием на Бога, которые являются ключом к наследию жизни вечной, я приведу одну молитву Давида, в которой он использует свое упование на Бога как аргумент и как доказательство, дающие ему право получать помощь от Бога даже в этой жизни. Псалом 148:9. «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей, сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников». Практически, Давид говорит Богу: «Не отринь души моей, сохрани меня от силков, поставленных для меня, и от тенет беззаконников, потому что к тебе направлены очи мои, свидетельствующие о том, что я на тебя уповаю». Отсюда следует, во-первых, что упование на Бога – это доказательство пред Богом нищеты и сокрушенности нашего духа. Если наш дух не сокрушен, и если нет нищеты духа, мы не сможем уповать на Бога. Для того, чтобы ни на что не уповать, нужно уничтожить все возможности, на которые мы могли бы уповать, своими собственными руками. Никто не будет сокрушать нашего духа, как мы говорили, если мы сами его не сокрушим. Поэтому упование – это результат нищеты духа. А Слово Божие говорит: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». На кого Бог, говорит, я презрю? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим. Упование – это результат нищеты и сокрушенности. Во-вторых, такое упование на Бога дает Богу право, возможность исполнить нашу просьбу, чтобы Он не отринул души нашей и сохранил нас от силков и тенет беззаконников. Силки, сети. Есть сети дьявольские, сети религиозные – и есть сети Царства Небесного. И он говорит: сохранить, потому что они будут использовать тексты Писания, будут приставать, как ангел света, эти сети, и будут ловить свои сети. И Давид говорит: сохрани меня, потому что я на тебя уповаю. Потому что если у нас не будет упования от Бога, мы не сможем различить сеть Царства Небесного от сети сатаны. Почему сатана уловляет в свою волю людей? Почему они попадают в эту сеть, а не в сеть Царства Небесного? Потому что они не могут различить, у них нет упования на Бога. Они уповают еще на что-то другое, их дух не сокрушен. У них нет нищеты духа, и поэтому они не способны понимать Бога, они не способны отделять голос Его от голосов иных и следовать за тем, кого послал для них Бог. В-третьих, молитва, в которой наши очи не направлены на Бога, не обладает элементом упования на Бога, потому что мы направляем наши очи только на то, на что мы уповаем, на то, что является нашей верой и нашей надеждой. Ведь сатана знал этот принцип, почему он попытался, чтобы перенаправить взгляд Евы на запретный плод. Она не смотрела на запретный плод, она смотрела на древо жизни и стремилась, чтобы как-то вкусить его, она еще его не вкушала. И Адам еще не вкушал. И тогда хитрый змей перенаправил. Он говорит: посмотрите, очень важно. Дьявол пытается перенаправить наш взор. Посмотрите, что вы сосредоточились на этом. Посмотрите на другое. Оно дает знания. Не нужно платить такой высокой цены. Иди, бери, и ты это получишь. В силу этого уповать на Бога означает полагаться на Бога, опираться на Бога, на Бога, доверять Богу, благодарить Бога, взирать на Бога, являть свою веру и надежду на Бога, возводить строение свое на Боге, делать Бога своей опорою и подкреплением, делать Бога своим убежищем, своим прибежищем и своей защитой. Другими словами говоря, мы доверяем Богу и уповаем на Бога только потому, что мы на Него надеемся в том, что все, что Он обещал в Своем Слове, Он исполнит, Он силен исполнить. Так как слово «надежда» в Писании означает ожидание или чаяние того, что Бог обещал. А посему, когда нашей вере необходимо что-либо произвести из того, что Бог обещал, то она производит это из ожидаемого, то есть из кладезя надежды или из воспоминаний, что находится в воспоминаниях Бога, это кладезь надежды. Евреям 11.1. Вера же есть осуществление ожидаемого, то есть надежды. Другими словами, вера же есть осуществление надежды. Вера призвана осуществлять надежду. Она работает прямо сегодня, когда Бог говорит и открывает откровение. Вот сейчас ты можешь это обетование брать. Ты на него надеялся, оно тебя радовало, оно тебя успокаивало, оно тебе давало упование, что у тебя есть. Как человек, который ходит, он надеется, у меня в банке миллион или два. И поэтому даже если у него нет при себе, он говорит, у меня есть, и он спокоен. Люди, у которых ничего нет, они ни на что не уповают, на что у него ничего нет. Но у нас есть надежда. Все обетования помещены в надежду. Так вот именно, когда у нас будет фундамент, состоящий из сокровищниц надежды, откуда вера может черпать, извлекать и осуществлять ожидаемого, вот тогда у нас появится возможность на что-то уповать. Мы не можем уповать, если у нас нет положенных на наш счет обетований. И чтобы привести на память свойства и назначение упования в отношениях между Богом и человеком, нам необходимо вспомнить и определить происхождение или корень, из которого произрастает достоинство, выраженное в уповании на Бога. Так как упование на Бога – это составляющая Царства Божие в нас. Именно по упованию мы можем определить, есть у нас Царство Божие или нет. Во-вторых, уяснить роль и назначение, которые призваны выполнять упование на Бога в нашей жизни. В-третьих, изучить условия, необходимые для обретения и обличения в упование на Бога. В-четвертых, обратить особое внимание на награду за обретение и сохранение в своей жизни упования на Бога. Итак, вопрос первый. Что говорит Писание о корне, из которого произрастает достоинство, выраженное в уповании на Бога? Во-первых, насколько нам известно, упование на Бога произрастает прямо из недр самого Божества, а следовательно, происходит от Бога напрямую. Псалом 61:8. «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». Поэтому это прямо исходит от Бога. Человек может получить упование вместе с Богом. Он не может его получить отдельно. Нужно взять Бога. Бог хочет, говорит, я не могу тебе этого дать отдельно. Если ты меня примешь, когда я приду к тебе и буду вечерять с тобою, когда я буду стучать в твою дверь. Мы часто относили, я много раз говорил это к миру, Бог не стучится к миру. Он говорит, все стою у двери и стучу, если кто отворит дверь, услышит, то есть не все это слышат, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною. То есть таким образом, когда вечерять с ним, и он со мной, я буду ужинать с ним, а он будет ужинать со мною, я разделю с ним мое наследие, мою судьбу. Поэтому нам нужен Господь, и когда мы принимаем Бога, мы принимаем упование». Упование находится в самом Боге. Именно благодаря упованию на Бога, как на своего Отца, Сын Божий был уподоблен овце, ведомой своим Отцом на заклание. Сами, как если мы не овцы, мы никогда не пойдем на заклание. Козлы не идут на заклание. Их туда нужно загонять, а овцы идут. Овцы спокойно идут на заклание, зная, что их убивают. Если кто-то хочет посмотреть, пойдите на мясокомбинат и посмотрите, как забивают овец, козлов и других животных. Козлов туда надо загонять, они упираются, не хотят, убегают, а овцы идут спокойно. Во-вторых, упование на Бога происходит и зиждется на воскресении Христа, на Его славе, которую дал Ему Бог. 1 Петра 1:21. «Уверовавших через Него, то есть через Христа в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Видите, для того, чтобы иметь веру и упование на Бога, мы говорим, откуда оно исходит. Оно исходит от Бога, Отца, через Христа, который воскресил Его. Опять мы видим, что это в воскресении из мертвых упование находится. Бог через воскресение из мертвых дает Христу славу. Зачем? Чтобы мы через это имели веру и упование на Бога. В-третьих, упование на Бога происходит или произрастает уже из имеющейся надежды на Бога. Если нет надежды на Бога, никогда мы не сможем получить обетование. Именно надежда на Бога рождает упование. Иеремия 17:7. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». То есть надежда производит упование на Бога. Поэтому из этой констатации явно следует, что человек может быть благословен от Господа только тогда, когда его упование зиждется уже на имеющейся надежде от Бога. Когда он изучает и когда он слышит через благовествуемое слово, что Бог положил на его счет. Что когда Бог искуплял человека, то он поменялся с ним своей судьбой, своим наследием. Он взял то, что принадлежало ему, себе, на себя, и заплатил за это цену перед Богом. Умер за этот грех. А нам подарил совершенно свою судьбу, свое наследие. Поэтому, когда мы знаем, что все, что принадлежит Христу, Бог теперь подарил нам во Христе Иисусе через крест, и там происходит обмен судьбами, у нас появляется надежда. А когда у нас есть надежда, тогда можно на этой надежде, на этом фундаменте выстраивать Царство Божие, вот это упование. В-четвертых, упование на Бога происходит или произрастает из судов Божиих, производимых Богом. Суды Божии – это Божья правда. Что такое правда? Это правомочное правосудие, справедливый суд. Псалом 118:43. «Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды твои». То есть, если не будет Божьих судов, у человека не будет упования. Когда Бог проявляет свои суды над человеком, и мы видим эти суды, когда Бог являет свои суды и на нас, а Давид хотел эти суды, они, говорит, для меня жажда, он жаждал этих судов. «Пусть обличает меня праведник, это Божий суд, это лучший елей, который не повредит голове моей». И тогда у него появляется упование, что Господь его любит, потому что Господь остановил, обличил его и показал: «Сын, ты делаешь неправильно, остановись». Павел говорит, когда я увидел, что Петр лицемерит, и что другие стали подражать ему, потому что он авторитет, даже и Варнава был увлечен их лицемерием, тогда я сказал: «Если ты, будучи иудей, живешь по-язычески, почему язычников побуждаешь жить по-иудейски? Ты лицемеришь». И Петр был благодарен Павлу. Он называл его Ниноч, как возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал нам, что говорит люди, которые склонны все извращать, извращают и его Писание. Люди, которые приготовленные для погибели. То есть Петр отнесся с благодарностью, что Господь его остановил, и сказал потом: «Благодарю тебя, Отец, что ты дал мне такого хорошего сотрудника, который, через которого ты мог вскрыть, обличить». Он обрадовался. Праведник радуется, когда Господь его через кого-то останавливает. Суды Божии дают возможность уповать на Бога для праведников. Для неправедников суды Божьи, наоборот, они дают возможность этим людям уходить от Бога. Они начинают возмущаться и говорить, что Бог несправедлив, за что ты меня наказал. Тот человек делает еще хуже и процветает. А за что ты со мной так поступаешь? За что ты вот этому дал, а мне не дал? Почему ты дал ей такого хорошего мужа? Это мой был муж. Это он на мне должен был жениться. Это я на ней должен был жениться. Почему ты эту жену отдал ему? То есть мы всегда смотрим в чужой огород. Праведник никогда этого не делает. он всегда смиряется и говорит: «Господи, да будет воля Твоя! Если Ты находишь, что это не мой путь, это не мое, да будет воля Твоя! Дай мне от этого избавиться, исцели мои раны, исцели мои эмоции». В-пятых, упование на Бога происходит или произрастает из информации, которая содержится в Священном Слове Божием. Псалом 129:5. «Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю». То есть откуда у него произошло, значит, это упование? Он говорит: «Я на Слово Твоего уповаю». Потому что он говорит: «Надеюсь на Господа, который послал свое Слово». Разумеется, это Слово из Писания, когда благовествуется, у нас появляется упование, что «это правда принадлежит мне». Дух Святой начинает прямо вкладывать в сердце: «Дочь, это тебе принадлежит. Почему ты себя так ведешь? Почему ты опустила голову? Почему ты находишься в цепях? Ведь я разорвал оковы. Бог может порвать замки, но Он не будет скидывать цепей. Ты можешь их скинуть, замков нет. Ты находишься в темнице, Он открыл дверь. Что ты продолжаешь находиться в этой темнице? Выходи. Я открыл ее для тебя». Он хочет показать, какие обетования, чем мы обладаем, какой властью мы обладаем. Мы обладаем Словом, которое может работать точно так, как работало Слово Бога, когда Он творил мир. Он нам доверил свое Слово. Ведь обетования Божьи все находятся в Слове, которым Бог сотворил этот мир и содержит этот мир. Он это Слово доверил нам, чтобы мы содержали этот мир и чтобы мы могли что-то делать. Поэтому из этого стиха следует, что то, на что мы надеемся, или то, на что мы возлагаем свою надежду, является нашим упованием. В-шестых, упование на Бога происходит или произрастает из нашего решения обращать в молитве очи свои на Бога. Это мы выбираем, куда мы будем смотреть. Псалом 148. «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей». Из этого стиха следует, что то, на что мы взираем, и то, на чем мы сосредотачиваем наш взор, является нашим упованием. Очень важно, чтобы то, на что мы смотрим. Очень важно, когда человек насмотрится чего-то другого, наслушается какой-то информации, и потом идет в собрание – или начинает молиться, и вдруг он чувствует, что эта информация начинает ему мешать. Он смотрел туда, и во время молитвы начинают всплывать взоры, картины, которые он насмотрелся. Я думаю, те, кто были порабощены порнографией, они не могут избавиться от этих похотливых, грязных образов, где бы они ни находились. И когда они приходят к Богу и приходят на служение, эти образы буквально заполоняют их. Они не могут через них пробиться, они не могут увидеть Бога. Они видят совершенно другое. Что же делать? Нужно беречь свои глаза. Есть такая песня: «Наблюдай за очами своими, куда смотришь». Вот почему я сказал, не просто принцип. Дьявол знал этот принцип, и он первого человека перевел взор. Что бы ни происходило, не отводите вашего взора от Господа, и вы устоите. Продолжайте смотреть на обетование Божие, на Слово Божие, и оно сбудется. Что бы ни происходило, как бы ни разрушалось, куда бы ни привела, в какой бы тупик вы ни вошли, смотрите не в этот тупик. Дьявол хочет, чтобы вы посмотрели: выхода нет, выхода нет. У вас есть выход, смотрите на обетование Божие. Дьявол говорил Аврааму: нет выхода, ты постарел. О каких детях ты думаешь? Но он говорит: смотри на звезды, Авраам, смотри на звезды и на песок, и называй жену свою, родившая многих царей. Сара постарела, обыкновенная прекратилась. Теперь уже нет никакой яйцеклетки. Она уже никогда не сможет родить. А Бог говорит: называй своего мужа отец множества народов. И что это произойдет от тебя. Смотри только туда. И они продолжали смотреть. Написано: и не изнемогли в вере. У них не было изнеможения, что они сказали: все, Господи, мы не можем. Даже в таком состоянии они были бодры. И тогда Бог в одночасье пришел и сказал: через год будет у тебя сын. За один год Бог омолодил Сару настолько, что окружающие цари стали увлекаться ее обаянием, ее станом и ее красотой. И она, будучи, во-первых, неплодною, во-вторых, уже постаревшая, одряхлевшая, помолодела, стала плодную и родила такого наследника. Такой маленький камушек, который разбил все эти великолепия царств и стал великою горою, создал царство небесное. Продолжайте смотреть на обетование Бога. Бог выведет каждого из вас. Из немощи, из болезни, из тупика, из нищеты Он выведет вас. Все разрушенные обстоятельства будут созиждены. Вы увидите детей, которых вы потеряли. Они возвратятся к вам. Бог начнет творить чудеса, только чтобы очи ваши сосредотачивались на том, что Он обещал вам, что Он взял ценою крови, что Он положил на ваш счет. В-седьмых, упование на Бога происходит или произрастает из имеющегося у нас страха Господня. Псалом 55, 4. «Когда я в страхе, на Тебя я уповаю». Обратите внимание, когда я в страхе, тогда у меня возможность есть на Тебя уповать. Если у меня нет страха Господнего, тогда у меня нет возможности уповать. Значит, упование связано со страхом, оно исходит. И мы знаем, что такое страх Господень. Страх Господень – это начало премудрости Божие или же откровение о Боге, пришедшее от Бога. Именно такой страх и порождает упование на Бога. Откровение о Боге, пришедшее от Бога. Вот что такое страх Господень. Так как упование на Бога и одновременно упование на свои возможности несовместимы. Псалом 43, 7. «Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасает меня». «Не на лук мой уповаю, и не меч мой спасает меня, а меня спасает Господь. Я уповаю на Него, на Его Слово. Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их из могил их». Вопрос второй. Какое назначение Писание отводит достоинству, выраженному в уповании на Бога, вот в наших взаимоотношениях с Богом? Во-первых, назначение упования на Бога призвано давать человеку право называть Бога своим Богом. Псалом 30, 15. «А я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты мой Бог». Сатана тоже признает Бога Богом, но он не является его Богом. Он не может ему сказать: «Ты мой Бог», потому что он сам решил для себя стать Богом. Он бросил вызов Богу. Когда люди бросают вызов божественному порядку, они не могут назвать Бога Богом. Почему они бросили вызов божественному порядку? Почему они не удовлетворились? Почему обличения стали для них невыносимы? Потому что у них не было упования на Бога. Они уповали на что-то другое, и когда их упование разбили Словом Божьим и показали: «Вы не можете на это уповать», они обозлились. Они просто обозлились. Они не захотели изменяться. Но когда люди уповают на Господа, тогда они могут говорить: «Ты мой Бог». Так что упование на Бога дает возможность человеку обращаться к Богу как к своему Отцу. Христос сказал: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Совсем одно, когда вы молитесь просто: «Господи», и совсем другое, как Иисус научил, когда вы молитесь, говорите Ему: «Мой Отец». Обращайтесь к Нему как к своему Отцу. «Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе». И вот эта вот фраза начальная: «Отче наш», когда мы приходим к Нему как к Отцу, совершенно меняет обстоятельства. Одна мусульманка, обратившаяся в христианство, написала книгу. Она называется «Я осмелилась назвать Его Отцом». У мусульман нельзя называть Бога Отцом. Он Бог, Судья. Только в христианстве можно назвать Бога Отцом. Только здесь Бог показывает, я не просто твой Бог, я твой Отец. Когда вы приходите к царю, люди в ужасе от этого царя великого. Но когда вы узнаете, что этот царь ваш родной отец, он родил вас, он может взять вас на руки, прижать к груди. Он может поиграть вместе с вами. Он может понять вас. И он говорит, дочь моя, сын мой, видишь все, что у меня есть, и все, чем я обладаю, это твое, это все наше. И все это я приготовил для тебя. Это очень важно. Вот какое назначение призвано играть упование на Бога. Что тогда оно делает с человеком? Он не чувствует себя сиротой. Потому что, когда вы идете к Богу, вы становитесь сиротами. Вас начинают не понимать, вас оставляют. Вы испытываете одиночество. И вдруг, когда вы узнаете, что у вас есть Господь, родной Отец, одиночество скрашивается. Потому что упование – это такая немощь и такая сокрушенность, когда вы отказываетесь от своего народа, от своего рода. Вы больше не можете надеяться на отца, как надеялись раньше, на плотского отца. Невозможно, чтобы Бог Отец и плотской Отец были одинаковыми. Нужно перенести надежду на небесного Отца. Да, необходимо чтить и любить и почитать своих земных родителей, но мы не можем на них уповать. Они не искупили нас, они не являются нашим Богом. И Бог хочет, чтобы мы Его стали называть Отцом и стали счастливы вместе со своими родителями. Во-вторых, назначение упования на Бога призвано давать человеку право приближаться к Богу и возвещать дела Его. Человек, не имеющий упования на Бога, не имеет права вообще подходить к Богу и не имеет права возвещать дела Его, прославлять Его. Псалом 72:28. «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Его». Как видите, согласно данным словам, действительно только уповающий на Бога может приближаться к Господу, и только уповающий на Бога может возвещать все дела Его. Поэтому не может человек, не имеющий упования, представлять интересы Бога, быть светом для этого мира. Он будет говорить что угодно, но вы его найдете не Царство Божие строящим, а созидающим христианское правительство. Сегодня есть много пастырей, которые ведут свое стадо к тому, чтобы создать здесь на земле христианское правительство. Это абсурд. Бог не создает христианское правительство. Бог создает царство свое на земле в лице церкви, а все остальные царства обречены на сожжение и на разрушение. И это царство будет вечным, и оно перейдет на новое небо, новую землю. Нам нужно быть светом для этих правительств, а не христианизировать их. Просто быть светом. Вот еще одно место Писания, аналогичное этому. Псалом 70, 14, 16. «А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою всякий день. Благодеяния Твои. Ибо я не знаю им числа. Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою». Только упование на Бога дает возможность настолько увлекаться. Вы видите, человек совершенно забыл. Возможно, что-то у него не в порядке, что-то не ладится, какие-то потери. Но он даже об этом не думает, он забыл. Он настолько увлекся Богом и хочет возвещать дела Божии. И он находит в этом удовлетворенность. В-третьих, назначение упования на Бога призвано давать гарантию, что Бог услышит нас, когда мы будем молиться. Четкая гарантия. Вы не будете вставать и не будете уходить с молитвы неуверенными. Вы уйдете успокоенными, удовлетворенными, что Бог в свое время исполнит то, о чем вы помолились. Псалом 37, 16. «Ибо на Тебя, Господи, уповаю я, то услышишь, Господи, Боже мой». Я уповаю на Тебя, поэтому Ты услышишь меня. Мы сейчас будем молиться, так как мы уповаем на Господа, мы должны быть уверены, что Господь обязательно услышит нас. Обязательно. Склоним наше колено. Господь здесь, Святым Духом, чтобы исцелить вас, чтобы исполнить свое обетование. Он больше нас с вами жаждет, чтобы исполнить нечто для нас. Многие обетования мы забыли. Мы сосредоточены, возможно, на земном, но Бог хочет перевести наши очи. Смотрите на то, что Он обещал, не сводите ваших глаз, и вы увидите действие Святого Духа как в своем естестве, так и в окружении вашем. Аминь. Будем молиться. Мы ждем всех тех, кто хочет смотреть на обетование Божие и избавиться от насилия, от греха, от зависимости. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он не против вас, Он за вас. Молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моими страхами, с моим поражением, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое Слово в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии обетования на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».